Вопросом о трудностях при подготовке к исповеди. Вот эти трудности, вполне естественно возникающие у нас, связаны с тем, что недостаток опыта, недостаток образования. Образование, которое не какое-нибудь там богословское, высокое образование, а практического образования, которое нужно для того, чтобы нам научиться замечать свои грехи, научиться исповедоваться правильно. Почему это очень необходимо? Потому что ни одна страсть, пока мы не знаем, как она проявляется, не может быть побеждена. Если мы научимся видеть ее проявления, будем признавать их за грехи, будем в них сокрушаться, будем эти все проявления исповедовать, тогда будет наноситься серьезный удар по страсти. Страсть будет иссыхать. Значит, сердце наше будет очищаться, освобождаться от действия сатаны, от власти сатаны. Значит, только после этого в этом сердце может появиться Христос. Других путей, способов обрести в сердце своем Бога нет, не может быть. Комнату сердца мы должны с вами вычистить, приготовить для великого знатного гостя – Христа. Если мы это не сделаем, не явится к нам Христос. Как бы мы его ни звали, сколько бы молитв мы с вами ни произносили, сколько бы акафистов ни читали, сколько бы свечей ни сожгли в храме, ничего из этого не выйдет. И жизнь наша, к горькому сожалению, не изменится. Жизнь наша только будет осложняться, усугубляться. Больше и больше будет всевозможных бед. И вот так большинство из нас, к сожалению, долгие годы ждали какого-то счастья в жизни, искали земного счастья, а обрели неприятности и беды. Причем часть этого времени провели в храме в ожидании, что вот наконец-то мы обретем долгожданное спасение, а вместо спасения посыпали на нас камни с неба. И вот уж и не знаем, бывает, как из этого выкрутиться. А делали все неправильно, делали все не так. И виновниками сами оказались. Вот не соблюдали, так скажем, техническим языком, что ли, определенную технику безопасности. Как бы это надо было делать правильно в церкви. Но часто это не наша вина, а даже наша беда, что так происходит. Потому что опытность в церкви прервалась, преемственность приостановилась. Вот эти годы безбожной власти, они все разрушили. И поэтому сейчас нам трудно найти вот точную подсказку или точный выход из наших бед. Очень трудно. Поэтому мы и ошибаемся, поэтому только усугубляем свое положение. Вот тема сегодняшнего занятия – это смертные грехи. Что такое смертный грех? Какие они бывают, смертные грехи? Это следующая группа грехов – страсти. И третья группа грехов – простительные грехи. Вот мы должны научиться различать, что куда относится. Если мы какой-то смертный грех совершили и думаем, что с ним можно преспокойненько жить дальше, то ошибаемся. Вследствие смертного греха происходит смерть. Смерть души. Он недаром называется смертный грех. Если у нас есть такие смертные грехи, а то еще и не один – значит, наша душа убита вечной смертью. Там присутствует в сердце сатана. И после этого, что бы мы ни делали, пока мы не раскаемся в этом смертном грехе, пока сердце не очистится от этой заразы, никак Христа там быть не может. Никак. И если мы дерзнем в таком состоянии идти на причастие, то мы погубим себя окончательно. Вот как важно знать, что относит церковь к грехам смертным. Мы их должны все, как бы, по чувству, по духу или по памяти, по наименованию, все их точно должны знать. Сложность заключается в том, что вот перечень, который нам предлагается в трудах святых отцов прежних времен, вот этот перечень составлен по тем грехам, которые были в те времена, по тем, как они раньше назывались, как они проявлялись. Например, там нет в перечне такого греха, как наркомания. Нет такого проявления. Там есть пьянство, например. Но мы с вами должны понимать, что суть греха самого не меняется. Неважно, что человек употребляет, траву или там какое-то химическое средство, которое вводит его в состояние такого дурмана, или это пьянство. То есть разницы никакой нет. Человек лишает себя разума, дурманит свой ум. И поэтому церковь всегда это относила к греху смертному. Вот в этом смысле мы давайте с вами будем разбираться. То, что будет нам понятно, так сразу примем. То, где что-то непонятно будет, будем пытаться объяснить современным языком, что в нашей жизни сейчас, как этот смертный грех теперь называется или как он проявляется. Вот, вы соглашаетесь, что это важно, да?
Да.
Вот понимаете, что, это, что, что без этого мы можем запутаться. Запутаться, некоторые смертные грехи или не признать за смертные, или вообще не считать грехом. А нам надо знать с вами их. Вот давайте, сначала начнем с перечня. Смертные грехи для христиан следующие. Ересь, раскол, богохульство, отступничество. Вот хотя бы вот эти назовем, эти понятия для нас несколько трудные, я думаю. Вот что такое отступничество? Уже нелегко понять. Человек отступил от церкви, человек отступил от веры, отступил от Бога. Нас с вами можно назвать такими? Вот несколько лет назад, когда мы считали, что церковь нам не нужна, что в храм мы ходить не обязаны, что мы имеем свое собственное понятие о вере, о Боге, и этого вполне достаточно. Мы отступники, мы приняли в крещении Христа в свое сердце, а потом предали Его, потому что церковь Его не любили, возненавидели, церковь Его не признавали. Или просто заходили в храм, как будто бы думая, что там достаточно поставить свечу. Или просто постоять несколько минут, или поплакать возле иконы такими слезами печали, обиды, как это у нас обычно получается, а не слезами покаяния вовсе. Значит, вот отступничество – это тогда, когда мы забываем Бога, забываем церковь, забываем заповеди, хотя уже при этом были крещены. Крещены мы, может быть, были в детстве. Но когда-то, когда в советский период приходилось нам жить, вам, многим из вас, то заставляли нас снимать кресты, заставляли убирать иконы, заставляли признаваться вслух, что Бога нет и прочие всякие вещи. Это все отступничество. Отступничество может быть как делами конкретными, так и словами. В прежние времена требовали гласного, открытого отречения от Бога. Требовали признать, что Его не существует, Бога, Творца нашего. Или тот человек, который словами не отрекался, делами, жизнью своей отрекся от Бога. Как это может быть? Игнорирует заповеди Божии, игнорирует веру. Так? Живет по грехам, так, как хочет, живет. И не собирается исправлять свою жизнь. Это отступничество делами. Реальное, конкретное отступничество.
А вот если человек молится, каждый день, вечерний,
это то же самое предательство. Потому что так не может человек никогда спастись. Свои собственные понятия о вере – это уже называется ересь. Вот мы сейчас вернемся к этому определению тоже. Одна из распространенных ересей, сегодня существующая, в огромном большинстве людей – это то, что церковь не нужна, церковь не обязательна. Я дома молюсь, я в Бога верю, говорит человек, Бог всегда в моем сердце, вот так хлопает себя по груди. Я всегда, говорит, с Богом жил, а церковь якобы ему не нужна. Но нам церковь четко определенно говорит, кому церковь не мать, как дальше? Тогда напрасно мы читаем молитву «Отче наш». Правда? Мы обращаемся к Отцу Небесному, говорим, «Ты Отец мой Небесный». Ну как мы можем, как дерзает наш скверный язык произносить, называть Бога Отцом Своим, когда мы церковь Матерью не признаем, когда мы к ней, как к Матери, не идем, не почитаем ее и не любим ее, церковь. Причем церковь – это не просто храм, который построен из дерева или из кирпича. Церковь – это сообщество людей, объединенных единой верой, едиными догматами, единым священноначалием. Это исполнение заповедей, это таинство церковное, крещение, исповедь и регулярное причастие. Вот в каком смысле церковь должна быть нам матерью. Все, что говорит церковь, мы должны признавать. Как мать, если сын ее любит, исполняет слова матери своей, прошения, просьбы, увещание матери своей. Так и мы, если верные чада церкви своей Христовой, должны исполнять каноны церковные, уставы церковные, должны признавать действие Божьей благодати здесь в церкви, должны понимать, что только здесь действует церковное таинство, только здесь действует благодать. Вне церкви никакой благодати быть не может. Духа Святого вне церкви Христовой его нет. Поэтому вот следующее понятие – раскол. Любой, кто откололся от церкви, хоть один человек, хоть группа людей – хоть огромное множество людей, как это произошло с католиками в 1054 году, официальный откол их был от Церкви Христовой, лишились благодати в одно мгновение. И вот очень огорчило, что в пятницу, когда кто был на занятии, оказалось так, что многие из присутствующих считают, что раз Бог один, значит разные веры могут быть одинаково ведут к одному и тому же Богу. Вот горькое очень заблуждение – это ересь. Тот человек, который так думает, что человек в любой религии может спастись, лишь бы он верил в Бога и соблюдал бы те заповеди, которые дает та или иная религия, что значит спасется? Это ересь. Горькое очень заблуждение, при котором, если человек вот так верит, он предает церковь, предает Христа. Такой человек, значит, ложно исповедуется, значит, не категорически нельзя такому человеку причащаться, такой человек не может быть действительным членом Церкви Христовой. Такому человеку церковь не стала матерью. И вот этих проявлений ереси у нас очень много. Мы должны с вами проверять себя, не еретик ли я случайно, нет ли у меня таких убеждений, которые противоречат мнению церкви. Вот церковь выразила свое мнение за 2000 лет по всем абсолютно вопросам. Вот сегодня мы вспоминаем святых отцов Первого Вселенского Собора. Ведь христиане существовали, церковь существовала и до Первого Вселенского Собора, и все верили определенным образом, и догматы церкви знали. Но вот тогда на Первом Соборе пришлось собраться всем епископам со всего мира, чтобы их записать. Зачем записать? Чтобы все точно знали, как звучит тот или иной закон церкви, чтобы никто не позволял себе вольной формулировки, произвольного понятия, чтобы исключить раз и навсегда во всей истории, последующей истории церкви вот этот произвол, вот эти вот самые ереси, один раз и навсегда записали на бумаге и приняли это единодушным решением. И сказали, что так угодно Святому Духу. И с тех пор церковь никогда не меняет ни единого слова, ни единой буквы вот в этих самых догматах церковных. И как только католики решили внести искажение в эти церковные догматы, так они сразу лишились Божьей благодати. Так они сразу откололись этим от единой соборной святой апостольской церкви и стали раскольниками, отступниками, еретиками. И Божья благодать при этом их тут же оставила. Это то же самое, что стоит дерево, от него отломилась ветка. Пусть она большая очень ветка, хоть, может быть, она по толщине чуть не такая же, как ствол, но она же отломилась. Она теперь от ствола не получает уже больше соки. Она засыхает, листья у нее вянут, отсыпаются, плодов она больше приносить не может. Она не живая, она умерла. Это ведь понятно нам, правда? Эта ветка будет лежать, если под ногами, будут ходить по ней, будут топтать ее, она будет ломаться и сохнет вся. Ее останется только сжечь. Вот сжигание вот этой отломившейся ветки, это и есть тот гиенский огонь, вечный огонь в аду. Вот где гореть придется отступниками и раскольникам. Вечной мукой. Поэтому мы с вами, как христиане, не потому, что мы по гордости, по греховной считаем, что мы одни истинные, что у нас только благодать. Таково постановление церковное, постановление Святого Духа. Мы не можем думать об этом произвольно. И вот эти вот наши ошибки, они являются ересями. Мы думаем, это неважное понятие какое-нибудь, то или это, а я думаю вот так. Вот ну и что, что они говорят, вот, что таким образом вот все происходит. А я думаю по-другому. Считая себя правым иметь свое мнение. В миру уже допускается такое, да? По разным понятиям думать как угодно, вольно. Но есть такие вещи, которые касаются спасения, вечной жизни. По ним нельзя думать так или так. Как они изложены в церкви, как они утверждены Святым Духом, так все века христиане держались этого. Кровь проливали. Кровь проливали за это, но не отступали. Жизни лишались, но не отступали от канонов, от догматов церковных. Видите, до какой степени наши догматы утверждены, Духом Святым написаны, даны нам, и Духом Святым мученики за Христа, за веру укреплялись и стояли насмерть, но не отступали от догматов. А мы сегодня пришли в такое время, когда решаем, что произвольно можно думать об этом или об этом. Ну вот, например, в отношении вечной жизни. Некоторые считают, что все попадем в Царство Небесное, и все, и никакого ада нет, пугают только нас. Печальное совершенно заблуждение. Если Церковь нам говорит, Дух Святой открывает Церкви, что есть не только рай, но и ад, нужно принимать. Мы сами там не побываем. Мы сами, вот человека, который оттуда вернулся, за свою жизнь, скорее всего, не встретим. Но за историю Церкви это было многократно, когда Бог по милости своей давал возможность воскреснуть умершим и объявить всему христианскому народу, что есть ад для пользы народа христианского. Или что есть рай, когда живого человека восхищал Господь в небеса, на второе или на третье небо, и там они, видя, что такое ад, или что такое рай, простите, или Царство Небесное, возвращаясь обратно в свое тело, могли сказать, или, если было возможно, как-то описать. Этих свидетельств у нас в церкви очень много. Целые книги собраны специально этих свидетельств. Нам только надо взять, почитать. И второе, что еще сделать? Поверить, да? Проверяется наша вера. Мы же говорим с вами, что мы не можем сейчас взять и пощупать Бога, взять ангела за руку. Невидимый мир. И невидимый мир познается только благодаря вере. Если у нас нет веры, то у нас нет никакой тогда причины соблюдать заповеди, бояться вечной муки, ада. У нас не будет никогда страха Божьего. Мы не будем туда ходить исповедовать грехи, потому что если нет веры, то мы не поверим, что надо отвечать будет за каждое, не только за каждый грех, за каждое слово придется давать ответ. И вот в основе-то как раз и лежит вера. Если вера искаженная, кривая, спасение закрыто для человека. Другой человек верит, что он рождается на земле многократно. Особенно интеллигенция, которая заразилась в последние годы, десяток-полтора лет, вот этим лжеучением, которое было надергано из других религий, собрано в новую такую современную религию. Вот утверждение очень нравится многим, что человек рождается на земле многократно. Пожил один раз, но в этой жизни может быть как-то тяжело, скверно, неудачно. Ну, чего расстраиваться? В следующей жизни, может, поживу счастливо. Или если в этой жизни у меня неприятности, наверное, в предыдущих жизнях я что-то нагрешил, значит, может, нынче я исправлю. Видите, какое ложное заблуждение? Сатана убедил множество людей в том, что человек живет на земле многократно, и поэтому не спеши исправляться. Поэтому не переживай. Если есть у тебя какие-то беды, есть какие-то грехи, ты их, может быть, замолишь, исправишь во второй, в десятой, там, в какой-нибудь другой жизни. Ничего этого не будет. Одна единственная жизнь, как нам говорит церковь, дается человеку, одна единственная, она больше никогда не повторится, вот здесь на земле. И после нее смерть, и после нее суд, и сразу будущая вечная участь. И ничего после смерти изменить нельзя. Вот посмотрите, какая чрезвычайная ответственность на нас с вами ложится. Лично за себя, лично для себя ответственность эту мы должны осознавать. Исправить после смерти ничего нельзя. Покаяние не действует после смерти. И поэтому вольное рассуждение о том, что я, может, еще второй или третий раз поживу здесь на земле, оно ввергает меня в эту самую ересь, в это заблуждение, которое лишает меня ответственности, делает меня нерадивым, беспечным, а после смерти именно все так случится, как говорит церковь. И потом локоть кусать уже будет поздно. Потом уже ничего не исправить, горькому сожалению. Вот пример ложного представления, такое страшное очень заблуждение, которое тоже называется ересью. Вот если бы мы сейчас перечисляли все ереси, нам бы не хватило и месяца, наверное. Сколько их сатана наплодил. Вот он как специально занимается этим, чтобы нас, христиан, сбить с истинного пути. Поэтому наши понятия, по которым мы живем в церкви, в вере, все нужно обязательно проверить, нет ли у нас какого-то расхождения. Почему это надо сделать? Вот мы сейчас с вами как раз об этом говорим. Если во мне есть какое-то ложное представление о вере и о церкви, это называется ересь. А это называется как? Смертный грех. Хорошо, что не забыли, о чем мы говорим. Смертный грех. Смертный грех – это то, что в одно мгновение нас лишает связи с Богом, с церковью Его, лишает Божьей благодати, лишает спасения, вечной жизни и автоматически ввергает в рабство сатане и после смерти однозначно определяет нас на ад вечной муки. Представляете себе, что значит иметь произвольное мнение по какому-нибудь вопросу, который определен церковью вот так, а мы, скажем, можем думать по-другому. Вот что это означает. Но, к горькому сожалению, мы не знаем всех положений церкви, и поэтому имеем какие-то свои понятия и не спешим их проверить, правильно я думаю или нет. Мы проводим и занятия регулярные, и беседы, и встречи могут быть отдельные, и таких вопросов почти не звучит. Случайно, если у кого-то выскочит такой вопрос. Случайно. И там вот только приходится уже ужасаться. Как же так? Так давно человек уже вроде бы в церкви, а имеет такое досадное заблуждение. Значит, нужно проверить себя. Вот по разным вопросам, которые есть, уже была такая мысль год назад, наверное, составить определенные вопросы и раздать каждому прихожанину, чтобы каждый мог себя проверить, правильно ли он понимает веру, правильно ли он исповедует учение церкви, или есть искажения какие-то. И в результате такой проверки можно было бы определить ошибки и потом их исправлять. Ну вот, по крайней мере, как-то до этого еще дело не дошло. Видимо, не хватает просто сил, времени. А это нужно каждому из нас. Это совершенно полезно и необходимо. Ну, раскол, мы уже с вами кратко сказали, что такое раскол. Или один человек откололся от церкви, или группа людей, или пусть очень много людей сказали, что мы свою отдельную церковь образуем. Мы вас не признаем, мы вас не считаем, у нас, нам у вас не нравится и прочее. Вот вчера, говорят, по 4 каналу показали один из наших храмов и сказали, что вот здесь деньги постоянно собирают, вот тут кружки стоят, вот тут цены на все высокие и прочее. И показали каких-то христиан, назовем их пока так, которые вдруг решили, что они по-другому будут делать. Ну вот не нравится им это все, что сейчас в церкви есть. И откололись от церкви, сказали, мы не признаем священноначалие Екатеринбургской епархии, мы теперь отдельно. Деньги мы теперь не собираем, цены мы теперь назначаем, то есть мы хорошие якобы. Но вот эта вот хорошесть, она на этом сразу и закончилась. Потому что любой раскол, в который они попали, лишает их Божьей благодати, лишает их вечной жизни. Дух Святой таких христиан оставляет, и больше христианами им называться не приходится. Если есть сегодняшняя современная нам церковь, в которой мы находимся, или хотим спасаться, если есть беды, то надо об этом скорбеть, надо об этом переживать. А кто говорит, что бед нет? А кто говорит, что все правильно, все здесь идеально у нас? Мы говорим, нет, церковь, сегодняшняя наша православная церковь, здесь на земле существующая, больна. Больна и страшно больна. Но ведь мы члены церкви, мы больны, значит. Если мы будем поправлять положение, начиная с себя, не учить других, не упрекать священников, не срамить архиерея, а самим себя исправлять, и вся церковь будет оздоравливаться при этом. И рано или поздно мы не увидим тогда, что с тарелками ходят по храму, собирают деньги, что цены устанавливают в лавке, а принимают пожертвования столько, сколько может человек. Может быть, Бог даст, и доживем до этого, если сами исправимся. А пока сами не исправились, чего ждать изменений от церкви в целом? Мы же церковь-то. Что такое богохульство? Хула на Бога. Вот Господь говорит, что если будем ругать или хулить кого угодно, то такой грех может быть прощен. А вот когда будем хулить Бога, вот тогда такой грех не прощается. Вот видите, как страшно. Когда мы думаем о Боге превратно. Вот некоторые люди утверждают, что в Боге и добро, и зло одновременно. Представляете, какое страшное утверждение, страшное заблуждение. Что Бог и добро, и зло в себе имеет одновременно. А церковь говорит совершенно не так. Что Бог есть чистое, совершенное добро, Бог есть любовь. Откуда появилось зло? Нам тоже об этом сказано. Один из архангелов, который сотворен Богом благим, сияющим, светлым, разумным и свободным, один из архангелов решает отречься от своего Творца. Поскольку имеет разум и свободу, то может это сделать. И вот он захотел этого и сделал это. Сказал, зачем мне Бог, я сам как Бог. И в одно мгновение из светлого сияющего превратился в черного мрачного сатану. Вот рождение зла в мире. С этого мгновения Бог зла не творил. И вот заблуждение такое, что Бог и добро, и зло одновременно, есть богохульство, страшная совершенно хула на Бога. Или другое богохульство, что Бог, например, не может победить зло. Некоторые люди говорят, раз в мире много зла, раз случаются войны, эпидемии, раз люди умирают, раз существуют преступники, убийцы и прочее, значит, Бог бессилен против этого зла. Так говорят. Опять страшнейшее богохульство. Бог всемогущ. Нет никого и ничего в мире, что было бы сильнее Бога. Но Бог попускает злу в мире быть, попускает, не уничтожает его. Если Бог захотел уничтожить зло, достаточно было бы дыхания одного, уст Божьих. Как творил он одним словом весь мир, так одним словом, одним дыханием мог бы уничтожить всякое зло в мире. Но тогда пришлось бы нам всем с вами быть уничтоженными, потому что мы стали с вами носителями зла. Сатана, когда сам стал родителем зла, согрешил впервые против Бога, отрекся от него, стал сатаной. После этого он этой заразой заразил всех нас, первых людей, Адама и Еву, а от них нам всем передается эта зараза. Тогда и нас надо будет уничтожать, мы же тоже носители зла, носители этого страшного духовного вируса. Но не для того Бог создавал мир, чтобы создать, а потом уничтожить. Он как премудрый творец знает способ, знал до сотворения мира и, безусловно, использует его сейчас, способ, как зло обратить в добро. Это может только Бог. Мы с вами так не можем делать. Если мы впали в грех, в тягчайший, отреклись от Бога, то это использовано нам во благо. Представляете себе, только Бог это мог сделать. Сатана не предполагал блага для человека, когда губил Адама и Еву. Но Бог, зная, что сатана это сделает, в будущем предполагал благо для человека из этой беды. Видите, как премудрый Творец. Какое это благо, кто-нибудь может сказать? Какое благо предполагал Бог? Приход Христа в мир, Сына Божьего. А вот объясните точнее, какое тут благо? Вот в приходе Спасителя, какое тут благо все-таки предусмотрено было?
Освобождение от этого всего, чем он
дает. Нет, я хотел сказать о другом. Вот первоначально, как Бог сотворил человека, это было одно. Когда человек пал в грехопадение, умер, погиб, а следующее спасение человеческого рода, приход Спасителя в мир, должно нести благо большее, чем было первоначально. Представляете? Первоначально было одно, потом падение, смерть. А новое благо должно быть больше, чем было первое. Вот как у Бога все. Так что он предполагал Бог?
Состояние Адама. Да,
на небо всех
вышеестественное.
Вот. Первоначально Адам был в раю. А сейчас, после спасения Христом, мы куда можем войти? В Царство Небесное. В Царство Небесное. А Царство Небесное неизмеримо выше, чем рай. Мы его даже описать не можем. Вот три неба существует. Первое небо – это вот это, вот, которое мы с вами видим. Второе небо – это рай. А третье небо – это Царство Небесное. И расстояние между ними не измеряется километрами. Мерками материальными не мерится. Это разное состояние. И вот рай и Царство Небесное – это разное совершенно духовное состояние. В раю было одно состояние, а Царство Небесное неизмеримо выше, чем рай. Так вот, после грехопадения, казалось бы, беда, погибель, весь человеческий род в рабстве у сатаны – а Бог при этом предусматривал, что в будущем когда-то Он так все устроит, что для человека будет возможно не только вернуться в рай, но взойти в Царство Небесное. Вот как. Если перед этим человек был тварь, творение Божие, да, то теперь кто Бог становится для нас?
Отец.
Мы становимся Ему дети. А почему? Вот так докажите, почему мы становимся теперь, после искупления, почему мы становимся Ему детьми, а нам отцом? А до этого были только тварью для Него.
Мы приобщаемся Его Сыном.
Вот так. Сыном с, него, с Его родными делаемся. Мы же ведь в причастии принимаем самого Христа. Сам Христос входит в нас и смешивается с нами. Значит, мы становимся Ему родными. Его кровь становится нашей кровью. Его тело становится нашим телом. А кто имеет сродные тела и одну кровь? Братья, которые родились от одной матери. И вот мы ему становимся братьями, а у него, ему-то, Сыну Божьему Иисусу Христу, Бог-то является Отцом, Он же Сын Его, и мы становимся, значит, детьми Отцу Небесному. Значит, большее благо предусмотрел Бог вслед за нашей ошибкой, вслед за грехопадением. Видите, как у Бога все премудро. А мы допускаем всякое богохульство безобразное, когда не рассуждаем об этих вещах, не понимаем их, не знаем их, или думаем по-другому, произвольно. Хулим Бога, что Он якобы бессилен против зла. Нет, зло намерением неблагим содействует ко благу, ведет нас ко благу. Хотя не имеет сатана благих намерений, хотя он не хочет нашего спасения, но когда нас ввергает в зло, в погибель, толкает нас во грехи, Бог при этом предусматривает рано или поздно, чтобы человек осознал, возопил бы отсюда, из глубины своего падения, «Господи, спаси, погибаю!» А перед этим ходил, задрав нос. Не нужен был ему ни Бог, ни церковь, никто не нужен был. Он сам в себе имел силу, сам в себе себя считал правителем мира, своей судьбы, судьбы моих ближних всех. Вот видите, какая ошибка, какая гордость, какое превозношение. А как только понял, что бессилен, пал, окончательно раздавлен, вот только тогда человек начинает понимать, кто он есть в самом деле. Прах, прах, пепел, пыль. Вот все наше достоинство. Так вот, богохульство вот в разных случаях совершенно страшным образом проявляется в нас, когда мы неправильно знаем веру, когда имеем свои произвольные суждения. Там нередко проскакивает хула на Бога, когда мы думаем о нем неправильно или что-то не так, когда что-то не понимаем из его божественного промысла. Мы говорим просто такие слова. Когда совершилась какая-то беда, когда совершился грех, мы говорим, себя оправдывая, я грех совершил и оправдываю себя. Но, видно, так Богу было угодно. Это богохульство или нет? Это богохульство откровенное. Богу не угодно, чтобы мы совершали грехи. Если я совершил грех и оправдываю, что так Богу было угодно, ну, это уже не бессовестность, это уже богохульство. Это уже относится к смертным грехам. Мы не должны так говорить, даже думать так не должны. Богу угодно наша праведность, иначе бы Он нас создал уже грешными. Он не мог нас создать грешниками, потому что в Нем самом нет ни единого греха. Он нас мог создать только праведными, только святыми, как Он сам, по образу Его. И сегодня ни одному греху Бог не благоволит. Ни одного греха Бог не хочет, но не запрещает иногда совершать нам грехи, совершаться бедом на земле, потому что мы сами порой так рвемся на этот самый грех, что только так уже, отпустив нас, чтобы мы вляпались вот в это все, упали бы, расшиблись, только потом начинаем осознавать, куда мы шли, чего мы хотели, как мы без Бога. Поэтому вот хула на Бога – опасная совершенно такая вещь, которая встречается у нас в обыденной жизни нередко. Это в матершине встречается. Кто не перестал еще материться, там среди части матершинных слов есть такие безобразные выражения, в которых содержится откровенная хула на Бога. Прикусывать себе надо язык до крови, лучше его откусить вообще. Откусить и выплюнуть, тогда хотя бы не будем таких слов произносить. Правда, очень трудно будет из памяти вытравить вот эти все слова, которые... Да, вот мысленный мат, я как раз об этом и говорю, что на язык многие не выпускают матершину, а мысленно матершина звучит в нашем уме. Так большой разницы нет, скажем так, большой разницы нет. Ведь Бог не только слова наши слышит, не только дела видит, Он знает все наши мысли. И если в мыслях у нас прозвучало что-то скверное, хоть богохульство, хоть матершина, хоть мысль завистливая, хоть осуждение против другого человека – это все в одно мгновение известно Богу. И я неправильно говорю, Бог заранее уже знает, что со мной когда будет происходить, понимаете? Вот ведь даже как. Он знает, что я в следующую минуту подумаю, что я через неделю подумаю, какое чувство в сердце у меня через год появится вот в это вот конкретное мгновение. Это все известно Богу. Поэтому я должен бояться вот этих своих свободных, вольных проявлений не только слов и дел, но даже мыслей и даже чувств сердечных. Нам недаром сказано, за всякое слово ответ будешь давать. Словом является не только то, что прозвучало, словом является мысль. Мысль материализована – это и есть слово. Мысль, которая на язык не вышла, голосовыми связками не озвучена, она все равно Богу известна, хотя ее никто не слышит. Поэтому матершину и в уме нужно обязательно побеждать. Нужно сокрушение сердца, нужно укорение себя, нужна регулярная исповедь всех грехов, в том числе и этого греха, и причастие. Только так изглаждается из нашей памяти, изглаждается само вот это вот понятие, привязанность к этому. Сердце очищается от страстей, и не остается там той силы, которая толкает нас на грех. Ну, например, на ругательство или на слово ругательное. Сердце должно очиститься.
Те, которые проклинают, есть люди, которые говорят, попы они все.
Ну, поп – это не ругательное слово. Раньше на Руси звали всех священников попами, а сейчас иерей – протоиерей, а там был поп и протопоп. То есть это не ругательное слово. Вопрос только в том, с каким чувством мы произносим это. Если с чувством пренебрежения и ненависти, то это плохо. То есть тогда нельзя так говорить. Если мы по ошибке сказали, а приходит человек в храм впервые и говорит, а поп здесь? Мы говорим, теперь уже не поп зовут, теперь уже вот священник. Пора бы уже вам узнать. Он говорит, ну я не знал, извините. То есть тут никакого греха нет. По незнанию человек просто применил другое название. Ничего. Я в конце скажу, какие смертные грехи не прощаются. В конце скажу. Если это относится к смертному греху, то наша задача сейчас определить, что относится к смертным грехам. А дальше будет сказано, как смертные грехи прощаются и какой смертный грех не может быть прощен. Следующее – волшебство. Вот это интересное очень увлечение. Сейчас существует множество книг, художественных фильмов, журналы, газет, в которых показывается, как делается тот или иной вариант колдовства. Как гадать на картах, как гадать там на веревочке, на кольце, на шишке, на кофейной гуще. В общем, каких только безумных вариантов нет. И вот это считается игрой, это считается развлечением, увлечением. Но даже попытка заниматься этим, это уже есть попытка волшебства. Волшебство относится к грехам смертным, смертным грехам. Совершенно непростое явление. Поиграть в это просто нельзя. Мы вступаем в контакт с бесовской силой. Во время любых сеансов волшебства, колдовства, сеансов магии, спиритизма, что там еще, гипноза, всего прочего, мы входим в контакт с бесовской силой. Если мы соучастники этого спектакля, этого эксперимента, значит, мы и соучастники контакта с бесовщиной. Но там, где мы добровольно идем на дружбу с бесами, естественно, там Бога быть не может. Мы же существа свободные, мы же сами выбираем, с кем нам быть. То ли в вечности с Богом, то ли в вечной погибели, в страшной адской муке с сатаной. Но выбираем при этом в сеансе волшебства или колдовства, или ворожбы, выбираем дружбу с сатаной. Бога с нами нет. Но тогда и спасения нет. Тогда мы получим то, что должен получить сатана. Чего он должен получить в конечном итоге? Гиену огненную, она для него приготовлена. Но мы-то там как окажемся? За дружбу с ним. Мы не хотели с ним прерывать отношения, шли с ним на дружбу. Хотели жить по его, как он хочет. Дела его творили. Но, кстати, получим то вознаграждение, в кавычках, которое ждет его и нас, хотя не для нас оно приготовлено. Отчаяние. Что такое отчаяние? Кто-нибудь впадал в состояние отчаяния? Отказ от веры в Бога, ненадеяние на промысел Божий. И в конечном итоге к чему это приводит? К нежеланию жить. Сначала к нежеланию жить, потом сатана, который довел нас до состояния нежелания жить, потом он нам предлагает варианты ухода из этой жизни. Варианты человек обдумывает всякие, такие, которые предлагает сатана. Вот приходит женщина, рассказывает, до такой степени тяжело жить, что говорит, как только из дома все уходят, у ней сразу начинаются мысли. Вот сейчас надо воспользоваться этим моментом, дома пока никого нет, вот они придут, все, меня уже не будет, я все должна успеть сделать. Начинает обдумывать, ходить, куда я веревку подвесить, выдержать, не выдержать, там крючок вот этот у люстры. Потом говорит, да нет, наверное, не дотянусь. Потом идет на кухню, проверяет ножи, которые поострее. Вы представляете, человек реально совершенно перебирает вариант, как ему уйти из жизни. Это же человек уже реально ведет сатаной в состоянии отчаяния. Он уже не контролирует себя, он не понимает, что он делает. Отчаяние вплоть до нежелания жить. Отчаяние бывает так, что человек еще и не думает о том, чтобы уйти из жизни, но уже потерял здоровье. Потерял здоровье, так расстроился, что все, говорит, жить больше не могу, заболел. Разбило буквально. Вчера мы разговаривали, и получилось так, что вот человек до такой степени имеет сердце ранимое, такое чувственное сердце, что достаточно кому-то его обидеть очень сильно, его буквально может разбить паралич. То есть буквально вот так вот раз от этого огорчения такое отчаяние наступает, что паралич как бы может лежать как бревно и ни рукой, ни ногой не пошевелить. Вот даже до какого состояния мы ведь с вами можем доходить. Отчаяние, неверие в промысел Божий. Человек не может понять, что Бог промыслом своим попустил вот ту или иную печальную, горькую ситуацию. То или иное оскорбление, обиду, наезд, нападку, болезнь, лишение какого-то имущества, лишение родных, близких, даже такое бывает, к горькому сожалению. Бог попустил для нашего спасения. Без промысла Божьего ничего в мире не получается. Ничего не происходит. Сатана не всесилен, мы уже говорили. Всесилен Бог. Если Бог не запретил быть какой-то беде, значит, она была необходима для нас как инструмент нашего спасения, как горькое лекарство, неприятная такая примочка или припарка, потому что до этого или без этого мы не понимали своих грехов, мы не хотели с ними бороться. Мы жили в безумии своем, вне Бога, вне церкви. Или если в церкви, то со своими ересями, своими искажениями обязательно получим встряску. Зачем? Ну, чтобы мы очнулись от греха, отряхнулись от греха, чтобы глаза наши открылись от этого похмелья греховного, чтобы мы начали, наконец, видеть свои грехи, пришли бы к покаянию. И поэтому отчаяние несовместимо с христианским образом жизни, не соответствует нраву Христову, оно противоположно. Отчаяние выражается в слезах, в постоянных слезах, в обиде на окружающий мир, на всех людей. Вот кто-то там сделал нам плохо, мы обижаемся именно того человека. Тот человек – инструмент в руках Божьих. Если нас кто-то ударит палкой, мы же с вами говорили, на палку обижаться не надо. Мы же палку не будем зубами кусать, как собака, которая вот будет грызть палку, которую ее ударили. Мы же разумные люди. И мы должны понимать, что эта палка была в Божьей руке. Бог хотел нам нанести вот эту неприятность, этот удар этой палкой, чтобы мы оклемались, чтобы мы очнулись от смертоносного сна. Чтобы мы пришли в себя и возопили бы, Господи, спаси, помилуй, я же заблудился уже совсем, я же в погибель, я же уже давно служу не Тебе, Господи, а сатане давно прислуживаю грехами своими. И порой без такой встряски человек уверенно, окончательно уже идет в погибель, в тьму вечную. Ну как же его останавливают? Только как-то столкнуться с этого пути. Скорби и беды, и неприятности вытесняют нас с широкого, гладкого пути, ведущего под уклон в ад. Скорби, беды, неприятности вытесняют нас с этого пути. И куда направляют? На путь узкий, скорбный, тесный, который ведет уже в Царство Небесное, а не в погибель, как раньше. Поэтому в отчаяние здесь впадать нельзя. Богом предусмотрена огромная, чрезвычайная польза, которая должна быть названа словами «Царство Небесное». По сравнению с этой вечной, бесконечной, великой радостью, никакая скорбь этого века не может сравниться. Никакая. Ничего нам не может затмить этого всего. Следующий смертный грех – самоубийство. То есть вот когда человек в отчаянии пребывает долгое время, когда сатана ему подсказывает варианты ухода из жизни, если человек не одумается, не придет к Богу с покаянием, не обретет правильную веру, а будет находиться в своих искажениях, умствованиях ложных, сатана доведет обязательно до этого страшного греха. До этого страшного греха. Значит, любой вариант ухода из жизни самовольно является самоубийством. Если человек не обязательно себя как-то убил, а может быть пил от отчаяния, от обиды, от злобы, пил по привычке и не мог остановиться, это тоже все варианты самоубийства. Наркоман, который не хотел остановиться, все вразумления не принимал, страсть влекла его, страшно хотел продолжать получать вот эти вот безумные фантастические наслаждения, эти удовольствия. В результате от очередной передозировки не вышел из этого состояния, сатана так душу и играл с этой душой, и в конце концов уже получил право уже ее забрать просто-напросто. И туда, на дно ада. Нам Господь совершенно четко говорит, видите, не пьяницы, там и прочее не перечисляет. Царство Небесное наследовать не могут. Но это подвиг, который сравним с огромным грузом, который на нас кладут. Огромный груз. Если мы своей ноши нести со смирением, с миром сердечным не можем пока, сокрушаемся, раздражаемся, можем дойти, например, до крика, до ругани с ближними, иногда бывает отчаяние, то мы, значит, свою ношу не несем. Мы тогда понесем свою ношу, когда при любых обстоятельствах в сердце будет мир. Это значит, что мы свою ношу, наконец, натренировались и начали нести. С Божьей помощью, конечно. В таком случае мы можем сделать попытку уже более усердно молиться о ком-то из ближних и своих родственников. Может быть, даже умерших. И вот таких, которые были крещены, но в период жизни безбожной, вот каким-то образом ушли из жизни без покаяния. Вот. Но тогда, когда мы свою ношу не несем, то это будет, знаете, притворство какое-то. Это будет откровенная ложь. Потому что своего не хотим понести, а говорим: «Господи, Ты на меня еще взваливай, я еще за него понесу, которого уже в живых, скажем, нет». Это превозношение. Это все уходит корнями в гордость. Вот этого надо бояться.
А вот Сергей Михайлович, он был в соседстве, он был как-то наркоман, потом перешел на питье Божье. То есть стал сначала был наркоман, а потом алкоголик. А потом непонятная смерть. Но его сбивали. А вот сейчас вот она молится.
Она мать ему?
Нет, бабушка.
Бабушка. Бабушке деваться некуда здесь.
Ну, она записки потом...
Вот в отношении записок я не знаю точно. Так или не так, если подает, наверное, она спрашивала. Наверное, священник разрешил. Да. Раз от Пети разрешил священник, значит, наверное, тоже священник мог разрешить и принимать записки от нее. Но вот надо все-таки подходить к этому нам-то самим. Мы не можем. Ну да, мы не можем с вами вот разобраться в том, в той духовной сфере, которая касается не нас. Это практика священническая, ее почти невозможно обсуждать, и нельзя нам даже касаться этого. Оно остается всегда на совести священника, который принимает то или иное решение. Может, сам Бог его каким-то образом ведет, вразумляет. Может быть, там он как-то по-другому это делает.